Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. В эфире, как всегда, по четвергам. Дело Принцепа. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. А сегодня хотелось бы поговорить немножко о культуре, о культурном аспекте. У нас в гостях сегодня будет президент гильдии кинопродюсеров и, собственно, продюсер, основатель проекта «Русские в Сербии» Филипп Кудряшов. Напомню, что телефон студии прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Во второй части эфира мы будем ждать ваших звонков, ваши вопросы. Но вы также можете их писать в течение всего эфира по смс по номеру +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Также мы работаем для вас на Ютубе. Если хотите нас увидеть, заходите, канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Филипп, приветствую тебя.
Да, привет, Олег. Да, доброго всем вечера, дорогие слушатели. Всегда много отзывов.
Да, мы сегодня
потом,
в таком,
да, после того, как проходит
онлайн-режиме. Так что, простите, иногда, может быть, не идеальное качество звука, тем не менее. Сегодня мы говорим в день, следующий после такого очень важного для многих на Балканах, для многих, не только на Балканах, да, для многих православных людей, праздника, который называется Видовдан, День святого Вита в общеславянской традиции. Так получилось, что именно в Сербии, в Югославии на протяжении последних 150 лет это оказалось чуть ли не главный и преимущественно трагический день в сербской истории. Хочется начать с этого дня в культурном контексте. Мы много говорим все время о политике, но куда же без нее. Однако сегодня, Филипп, на твой взгляд, с точки зрения осмысления этого дня через огромный культурный пласт кинематографа, литературы, всего остального, что в нем такого необычного, что именно на этот день приходятся огромные трагедии, именно к этому дню некоторые приурочивают, а некоторые специально не приурочивают какие-то события. Известно, например, что ныне действующий президент Сербии Александр Вучич старается в этот день максимально не принимать никаких решений, не назначает никаких серьезных мероприятий, так суеверно относится, но это можно понять, да, день, с которого, в общем, началась Первая мировая, день, в который погибла Югославия, в который Советский Союз, Сталин поссорился с Тито, в который экстрадировали, по сути, приговорили к убийству Слободана Милошевича, а потом и Ратка Младича. В общем, мистическим образом весь 20 век, 28 июня, День Святого Вита, оказывается таким очень инфернальным днем для сербов. С чем это связано в культурном контексте и, может быть, в культурно-религиозном контексте?
Ты знаешь, Олег, что я тебе могу на это сказать? Да, что напрямую в культурном контексте, мне, конечно, сложно сказать прям так вот именно в культурном, да, у нас, наверное, каких-то именно потрясений культурных не было, но все, что происходило в Сербии в этот день, действительно какая-то роковая случайность или даже не случайность, а закономерность, когда вот именно в этот день происходили такие знаковые потрясения. Но если мы начинаем говорить от Видовдана и то, что сербы ассоциируют его больше с Косовской битвой, с битвой на Косовом поле. Здесь вот это вот начало, да, начало, наверное, самое интересное в этом, что это все-таки была, наверное, победа Сербии. Несмотря на то, что на 500 лет сербы потеряли независимость, но ведь поведению, которое было царю Лазарю, князю Лазарю, о том, что если ты выиграешь, да, ты будешь победителем, и Сербия будет расцветать все то время, пока ты жив.
Надо, мне кажется, об этом рассказать, да, что такое
да, за завет значит, у князя Лазаря... Лазаря перед... Да, это ты расскажешь или мне, как скажем?
Да, конечно, говори.
Да, значит, мы знаем, что была битва на Косовом поле. Значит, перед тем, как это сражение состоялось, было видение князю Лазарю о том, что есть два выхода из этого сражения. Ты побеждаешь вместе со своим войском, и Сербия будет крепнуть, и, собственно, будет победителем все то время, пока ты жив. И если ты погибаешь в этой битве, да, Сербия будет в очень плохом состоянии, но она воскреснет, и она будет одним из самых сильных государств в мире. И князь принимает...
Выбираешь ты небесную Сербию или выбираешь ты земную Сербию,
да,
грубо говоря.
Да.
Царь Лазарь вот выбрал небесную Сербию, и земная Сербия на этом закончилась на многие столетия, к сожалению, как независимое государство.
Ну, совершенно верно, да, но это был выбор, да, и, может быть, вот этот выбор и дальнейшее, послужил до дальнейшим, до дальнейшими ситуациями, да, которые происходили в Сербии, да, как и, собственно, дело Гаврила Принципа, да, это и Видовданская конституция и так далее, и тому подобное, то, о чем ты говорил. Это день, когда надо принимать решение, это день, когда что-то такое происходит знаковое. И, наверное, уходить от этого дня, да, прятаться или там стараться что-то не принимать, может быть, не очень правильно, потому что, ну, выбрано так, это такая, такова судьба Сербии, да, что в этот день должно что-то решаться, очень знаковое, очень серьезное, вот, и, наверное, когда-то кому-то надо будет это переломить, и в этот день случится то, что будет для Сербии положительным и будет только ее укреплять. Я на это надеюсь и
вот,
верю.
Вот, кстати, ради справедливости можно упомянуть, что не далее, как вот последнего 28 июня, сын президента Александра Вучича, Данила Вучич, оказался на территории Косово и Метохии вместе, там, я так понимаю, с рядом множеством других сербов. В этот день есть такая традиция ездить как бы на святую землю, святую для сербов, да. И его там несколько раз задерживала косовская полиция, при этом на нем была надета майка, на которой было написано «Предательство не вариант», имеется в виду предательство, ну, то есть признание независимости Косово, то, что требует Запад от Белграда. И, то есть, сын президента Сербии, без никакой охраны, молодой парень, я не знаю, сколько ему там, 18 лет, что-то в этом духе, может быть, до 20 лет. А он со своими друзьями на обычной машине ездит по Косово, его останавливает косовская полиция, чуть ли не арестует, требует снять эту майку с надписью «Предательство не вариант». Он отказывается, вот, спрашивает, кто твой отец? Он говорит, мой отец ваш президент. И его отпускают. Вот такая вот и грустная, и в то же время веселая история. Филипп, а поскольку у нас сегодня необычный эфир во всех смыслах слова, я знаю, что ты нам приготовил несколько интересных таких музыкальных композиций, связанных с погружением в балканский контекст именно вот этим днем в том числе. Расскажи, пожалуйста, с чего начнем.
Ну, я думаю, что мы начнем, так как Видовдан и вообще, собственно, князь Лазарь, с которым у меня лично связано очень много пересечений, начиная с фестиваля православного кино в Сербии «Сильный духом», который проходил в городе Крушевац. И именно на этом фестивале впервые, скажем так, сербскими песнями дебютировала певица, лауреат международных конкурсов Ольга Масальская, которая исполнила песню «Видовдан», такой, наверное, один из народных гимнов Сербии. И это песня была воспринята залом просто на ура, да, она несколько раз ее повторяла, и епископ Куршевальский, господин Давид, всячески очень с большим пиететом относится к этому исполнению. Поэтому я предлагаю, наверное, нам начать именно с этой песни в честь праздника Видов Дана и памяти всех тех, кто, собственно, погиб, да, во время Косовского боя, да и дальнейших дней, когда вот мы, собственно, о чем мы сегодня с тобой уже говорили.
Хорошо. Так, это Ольга Масальская, это была песня «Видов Дан», исполнена она была впервые на фестивале «Сильные духом» в Сербии в городе Крушевац. И, кстати говоря, вот этот фестиваль «Сильные духом», он уже 6 или 7 раз проходил в Сербии, его организатором был Филипп Кудряшов, наш сегодняшний гость, продюсер, президент гильдии кинопродюсеров. А Филипп, расскажи, пожалуйста, вообще, насколько сербская аудитория была готова к восприятию, тем более это не столичная аудитория, к восприятию каких-то таких моментов русско-сербской культурной синергии. Насколько вообще интересно, так положа руку на сердце, по-человечески интересно на самом деле, в прикладном контексте интересно Россия, вот простым... простому глубинному сербскому народу.
Ну, Олег, здесь надо начать, наверное, с того, что все-таки фестиваль «Сильные духом» — это не просто фестиваль русско-сербской духовной связи, да? Это фестиваль православного кино в Сербии был «Сильные духом», который, собственно, проходил по благословению патриарха сербского Иринея, и это был сербским фестивалем, но международным. Там были представлены как Беларусь, Украина, Польша и много-много Греции, и много-много других стран. Вот, проходил он всего лишь 5 раз, но если мы говорим про именно русский контекст в этом фестивале или вообще русский контекст в рамках населения, скажем так, Сербии, то он, безусловно, интересен. То есть сербам было всегда очень приятно, к примеру, если мы берем музыкальное творчество, как вот Ольги Масальской, да, было очень интересно слушать и как русские песни, да, самые такие там условно известные, там и та же «Калинка» и так далее, да, вот. Но также, когда и русские начинали петь сербские песни, для них это была некая гордость. Вообще, когда мы, русские, начинаем говорить по-сербски в Сербии, для них это какое-то особенное уважение, потому что они понимают, что мы не просто приехали навязывать тут свою культуру только, да, но мы и понимаем их культуру, мы ее принимаем, мы пытаемся ее изучить, погрузиться в нее. И, на мой взгляд, это очень важно. Важно не прекращать, так скажем, эту работу, потому что даже наш цикл «Русские в мировой культуре», который мы делаем, вот к следующему году, я посчитал, у нас должно быть минимум 5 фильмов о русско-сербских взаимоотношениях, то есть о том, как русские, приехавшие в Сербию, стали им помогать просто-напросто, да, вот, о том, как вот эта вот взаимосвязь двух культур, она стала единой, да, это мы берем пример того же Николая Краснова, о котором уже неоднократно говорили, половина Белграда построена, собственно, им и другими архитекторами, более 200 архитекторов из России приехало в Сербию вообще. Вот, и в Белграде Николай Краснов возглавлял, как бы был главным, собственно, градостроителем, скажем так, главным архитектором Белграда. Вот, это тот же русский комикс «Королевство Югославии», наши художники. Мы сейчас делаем фильм о русском балете в Сербии, о художнике Степане Колесникове. Это все, с одной стороны, наше богатство, это, с одной стороны, наше достояние. Но это и сербское достояние, это совместная культура, это общая культура уже. Эти люди принадлежат как нам, так и Сербии. И, на мой взгляд, это действительно очень, очень тепло воспринимается местным населением. И вот это важно сохранить, нам важно сохранить, им важно сохранить для того, чтобы наши взаимоотношения дальше развивались в том же русле, в котором мы стараемся их держать последние годы.
В то же время тут важно учитывать, что не всякая Россия будет воспринята в Сербии, как, впрочем, не всякая Сербия воспринята в России, то есть есть некая такая, может быть, излишняя местами аляповатая подача русской культуры, которую сербы очень любят. Немножечко на китче, немножечко гламура, немножечко такой южной яркости, да? Сербы вряд ли воспримут любого представителя России в таких спокойных, серых, сдержанных тонах, чего бы это ни касалось. И в то же самое время сербы нам дарят, возвращают наших же героев, наших гениев, можно сказать, и известных творческих деятелей. Я знаю, что у тебя, Филипп, есть проект «Возвращение имен», и в рамках этого проекта «Возвращение имени» есть история прекрасная, замечательная, в то же время очень трагическая история русского композитора Алексея Бутакова, композитора, который оказался в эмиграции в 20-30-х годах в Белграде, и который потом прошел через концлагерь и, соответственно, и в концлагере еще и писал музыку, если я правильно знаю эту историю. Расскажи про нее, пожалуйста.
Да, безусловно, Олег, есть такой... Но это даже не только мой проект, это вообще такая... деятельность Дома русского зарубежья, да, «Возвращение имен», вот, как и наш цикл «Русские в мировой культуре», это «Возвращение имен». Вообще, то, что мы делаем, стараемся делать, по крайней мере, да, это сохранять то культурное наследие, которое, к сожалению, было, практически утрачено. Вот, сохранять и возвращать его. Вот, и Алексей Бутаков, имя Алексея Бутакова, безусловно, вписывается полностью в эту деятельность. И, конечно же, наверное, мы бы ничего бы не узнали об этом имени, по крайней мере, в России здесь, если бы не писатель Елена Зелинская, актер Марко Долош, которые, собственно, у своих друзей нашли дневники, музыкальные дневники композитора Алексея Бутакова. А те их друзья,
он
в свою
был такой,
очередь...
Расскажи коротко его историю,
Да, безусловно. Значит, Алексей Бутаков – это композитор. Он эмигрировал вместе с родителями в Югославию, в Сербию, оказался в Сербии. Отец его, к большому сожалению, по дороге скончался, но вот с матерью они, соответственно, приехали в город Панчево, где, собственно, Алексей закончил школу, музыкальную школу, позже переезжает в Белград, работает на радио Белград, работает в Национальном театре, начинается война, он уходит, соответственно, на фронт уже в должности офицера и сразу же попадает в концлагерь. Через город Ниш их этапируют в Болгарию, из Болгарии в Германию, в город Нюрнберг, и вместе с другими сербами, с евреями, они оказываются, соответственно, в Нюрнберге, в одном из концлагерей. Это вообще была большая такая агломерация, он просто назывался Нюрнберг, а так, соответственно, их было несколько там лагерей. Вот, где, соответственно, он продолжает заниматься...
Песня.
А? Еще раз.
Там он пишет несколько композиций. Я предлагаю сейчас послушать первую из них. Она называется
«Давайте, «Путь». Давайте послушаем.
А после этого мы уйдем на новости и продолжим это обсуждать.
Согласен.
Итак, слушаем. Алексей Бутаков, «Путь».
Thank you.
принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Снова здравствуйте. Продолжаем наш эфир вместе с Филиппом Кудряшовым. Филипп – продюсер, президент гильдии кинопродюсеров и также автор проекта «Русские в Сербии». Мы только что говорили про возвращение имен, возвращение забытых имен. Вот, например, история русского композитора Алексея Бутакова, который прошел не только жизнь в эмиграции, но и прошел жизнь в концлагере и выжил в этом концлагере, еще умудрялся там писать музыку. Мы слышали его композицию «Путь». И я так понимаю, услышим еще одну композицию «Красный цветок», которая была написана специально для одноименного фильма. Филипп, я тебя прервал, потому что было мало времени. Ну и нам здесь тоже спрашивают, благодарят за Бутакова. Но все-таки давай немножко побольше расскажем про его историю, как он выжил в концлагере, как он закончил жизнь, что он оставил по себе.
Знаешь, вот до конца мы, конечно, историю, как именно проходила его жизнь, знаем очень мало об этом, потому что, во-первых, у него не осталось родственников. И даже место его захоронения, мы знаем, что это на новом кладбище, на новой гробле в Белграде, но это место после реконструкции, видимо, было утеряно. И, соответственно, мы можем только приходить и поклониться ему рядом с нашей Иверской часовней. Вот, тем самым, да, отдав дань его памяти. Надо сказать, что, занимаясь музыкой в концлагере, они, собственно, со своими сокамерниками, скажем так, да, солагерниками, да, могли делать какие-то театральные даже постановки. У них были музыкальные инструменты, не новые, но какие-то они были. Вот. И вот это... Он занимался подпольем, безусловно, да, он занимался, соответственно, был честен себе и не подыгрывал, скажем так, немцам. Освободили их американцы уже, к большому сожалению, то есть потому что наши туда не дошли, не успели дойти, но так как уже в этот лагерь привозили очень много американцев, именно они пришли освобождать его. После возвращения из лагеря, собственно, Бутаков возглавил, стал директором школы «Макранец». Это прям совсем в центре Белграда, напротив Дома молодежи, о котором мы часто с тобой говорим в наших эфирах там, да, или на наших встречах. И вот, собственно, то, о чем ты правильно сказал, это в дальнейшем было написание музыки к фильму «Красный цветок», который... рассказывает о тоже узниках концлагерей, и один из, скажем так, соавторов этого фильма, там, скажем, сокомпозиторов, это был такой замечательный профессор музыки, дирижер и член Белградской филармонии, композитор Рафаэль Блам. По-хорошему, в этом фильме звучит только музыка Бутакова, и есть одна единственная песня Рафаэля Блама, как раз его друга, который тоже преподавал в школе «Макранец». Вообще их и также работал на радио «Белград». Вообще их жизни очень часто пересекались, и они шли прямо вот параллельно друг с другом. Вот. Я предлагаю просто послушать произведение, собственно, Рафаэля Блама, которое звучит в фильме «Красный цветок» в исполнении замечательного сербского актера Марка Долоша, который тоже был, который озвучен был, да, на нашем концерте «Возвращение имени Алексей Бутаков».
Итак, слушаем Рафаэль Блам.
На земли рай нас чека, у письму пишешь свой, кад мине ратна јека, саградит ћемо дом. У башти наше среће, цветаће црвен цвет, за беду знати неће, будући нови свет. Земли рай нас чека, у письму пишеш свой, Kad mine ratna jeka, sagradit ćemo dom. U bašti naše sreće, cvetat će crven cvet. Za bedu znati neće, budući novi svet. Kuneš se, nije to san. Iznad gora rudi zora, svi će dan, al' ne da spet od žica i dalek neznan kraj. Da prhneš kao ptica, meni u zagrljaj, kad mine ratna jeka i rat i ovaj lom, na zemlji raj nas čeka. U pismu pišeš svom, kuneš se, nije to san. Iznad gora rudi zora, sviće dan.
Так, это песня в исполнении Рафаэля Блама из фильма «Красный цветок», обсуждая с Филиппом Кудряшовым проект «Возвращение имен». А я правильно понимаю, Филипп, да, Рафаэль Блам тоже сидел вместе с нашим соотечественником Алексеем Бутаковым в этом Нюрнбергском концлагере. Потрясающая история ведь, да, как можно, казалось бы, в самом даже таком античеловеческом месте продолжать не просто оставаться людьми, еще и находить себе силы для созидания, для творения, для создания новой музыки. У меня в голове не укладывается, как это возможно. Я так понимаю, такие случаи были не единичные, ведь на самом деле, давай скажем честно, большая была русская эмиграция, которая меня тут рассмешил, забегу наперед, один вопрос. Что говорить про наших в Сербии? Сбежали туда от проблем в 2022 года. Испугались, побежали за длинным динаром. Релоканты, одним словом, предали Россию в трудный момент. Но, уважаемые слушатели, мы же сейчас говорили прежде всего о наших, о релокантах нынешних, об эмигрантах. Эмигрантах, те, которые оказались в королевстве Югославии 110 лет назад, в начале 20-х годов 20 века. Но ваша параллель, то, что вы услышали, это тоже на самом деле интересный такой момент. Я здесь могу не согласиться, а может быть, Филипп согласится, я не знаю, я не соглашусь, потому что, ну, послушайте, каждый свою жизнь строит сам, и если он хочет по каким-то причинам куда-то уехать там на время или не на время, а главное, чтобы это было добровольно, да, то это его добрая воля и в хорошем смысле слова скатертью дорога, а с другой стороны, надо понимать, что к таким поступкам готовы зачастую люди, по доброй воле подчеркну, очень смелые, в хорошем смысле авантюристичные. И такими людьми нужно дорожить на самом деле, потому что это люди с предпринимательской жилкой, люди, умеющие созидать, создавать. Поэтому мне грустно от того, что сейчас в Белграде нельзя пройти, не услышав русскую речь. И в любом кафе, на любой улице ты встречаешь соотечественника, который там сейчас работает, там зарабатывает и там платит налоги, а не у нас. Хотя мог бы приносить пользу России. Вот. Но тогда люди не имели выбора. Да? Тогда люди оказались перед фактом. Ты либо встаешь к стенке, либо, значит, вынужден там эмигрировать. Либо, я не знаю, в тюрьму тебя посадят, в лучшем случае. И все же эти люди, наши эмигранты в Сербии, которых было много, это изначально тоже шел счет на сотни тысяч, там доходил до 200 тысяч какие-то моменты, потом меньше, понятное дело, но после Второй мировой войны на территории уже социалистической Югославии остались буквально считанные тысячи наших эмигрантов, потому что многие из них попали, кстати, уже новая власть, социалистическая власть Югославии передала соответственно, советским властям, и за прежние дела многие оказались тоже в местах не столь отдаленных. И вот эта вот трагедия русской эмиграции, которая была в том числе, ну, вообще во всей Европе, не только в Югославии, но в том числе в Югославии, она на самом деле, конечно, тоже заслуживает еще своего описания. Филипп, твое мнение?
А, ты знаешь, по поводу нашей сегодняшней так называемой миграции, вот, мне, конечно, сложно говорить. Почему? Потому что, недавно, будучи в Белграде, я тоже был на этих улицах, слышал эту речь и смотрел в лица тех людей, которые эту русскую речь произносят. Это люди, которые никогда не приехали бы в Сербию. Это люди совсем другого толка. Они хотят, чтобы у них был какой-то комфорт, который они привыкли в Москве или в Петербурге, не знаю, откуда они были. Они хотят, чтобы, соответственно, все подчинялось им. Нередки случаи, когда в русских чатах начинают появляться такие вещи, как: «О, там есть один продавец в магазине, он русским все бесплатно дает». А он не дает бесплатно, он просто понимает, что иногда нету, да, ну, говорит, ну, занесешь потом. А можно потом типа не заносить, берешь и уходишь. Понимаешь, это все, к большому сожалению, это люди, приехавшие, которые не знают культуру Сербии, не понимают о том, что, как сербы относятся генетически к нам. И это все, к большому сожалению, вредит нашим отношениям с братским народом. Потому что и так-то очень сложно сегодня нам всем, занимающимся, собственно, Балканами и русским присутствием на Балканах, работать в этом регионе, особенно в центральной его части. Понятное дело, что в деревнях, в отдаленных городах, там как было, так и осталась большая любовь к России. Центральная часть, безусловно, более, скажем так, в кавычках, оккупирована таким европейским взглядом. И, соответственно, вот эти люди, они покажут о том, что русские так вот могут непорядочно поступать, они могут как-то, ну, не так, как они привыкли воспринимать русских, с большой любовью, добротой и так далее. В то время как сами они, вот мы с тобой говорим о русской культуре, там, да, вот, к примеру, вот эти дневники Алексея Бутакова, сохранилась сербская семья Дендраричей, которые нашли их, простите, на блошином рынке. Они их купили за какие-то там 200 динар. И просто сохранили. Почему? Потому что на них было написано русскими буквами слово, фамилия Бутаков. Они понятия не имели, кто такой Бутаков. И дальше этот дневник лежал у них в их импровизированном домашнем краеведческом музее до тех пор, пока вот Марко Долыш с Зелинской, Еленой Зелинской не приехали и не увидели это, да, и не начали раскручивать этот маховик, скажем так, да, что у нас уже сейчас мы создаем фильм об Алексее Бутакове. Мы, собственно, совместным трудом при поддержке Фонда наследия русского зарубежья и Дома русского зарубежья Солженицына сделали титаническую работу по расшифровке и созданию оркестровки 13 произведений Алексея Бутакова. То есть они практически были из небытия подняты замечательным дальнейшим дирижером, а так лауреатом международных конкурсов Михаилом Черновым, который снимал это на слух, который расшифровывал все ноты, превращал это все, вот, как я говорил, в оркестровку. И дальше малым симфоническим оркестром 11 мая мы это исполнили на сцене Дома русского зарубежья в рамках концерта «Возвращение имени Алексея Бутаков». Это уникальный вообще, на мой взгляд, это уникальный случай вот такого сохранения и донесения, популяризации, соответственно, нашего наследия до зрителя. И вот этим вот приехавшим сегодня, им совершенно плевать на то, что был Краснов, на то, что был Колесников и так далее и тому подобное. Они побудут в этой стране и поедут дальше. Они не пытаются погрузиться, они не пытаются понять. За единицы. Единицы остаются и начинают понимать о том, что это такая же братская страна, это православная страна, да, в которой действительно надо жить по вере, по правилу. Вот. К большому сожалению, это так. Но это мое ощущение моего нахождения там. И, собственно, я вот этим делюсь, соответственно, с вами, дорогие друзья.
Ну, а давай послушаем тогда вот уже завершающую композицию песни, собственно, «Красный цветок», я так понимаю. Так
да, это увертюра к кинофильму «Красный цветок», да, режиссера Густава Гривна, 1950 год издания этого югославского фильма, собственно, как раз с того, что с той музыки, которая звучала в фильме, была сделана эта увертюра, соответственно, под руководством дирижера Михаила Чернова, малым симфоническим оркестром города Москвы.
А итак, Алексей Бутаков, «Красный цветок», слушаем. Напоминаю, это была увертюра к фильму «Красный цветок» Алексея Бутакова. Филипп, скажи, пожалуйста, а сколько вообще, на твой взгляд, таких забытых имен, как я знаю, ну, например, да, наверное, чуть более известный, чем Алексей Бутаков, русский гений Игорь Северянин и единственная существовавшая аудиозапись его голоса, когда он читает стихотворение. Там, в том числе, это было у моря знаменитое, там, и она нас шампанском читает в прямом эфире Новисадского радио в городе Новисад в 1936 году. Я пытался найти, и обращался в дирекцию этой радиостанции. Нет, не могут найти архивы где-то, в общем, там, в период войн оказались забыты, уничтожены и так далее, и так далее. А сколько таких людей и имен на самом деле, на твой взгляд, есть? Каков потенциал этого проекта возвращения имен русские в Сербии?
Ты знаешь, потенциал-то, может быть, он и большой, потому что имен действительно много, я в этом больше чем уверен. Вот. Но проблема именно, правильно ты сказал, в архиве, потому что, к большому сожалению, войны, они оставили очень большой след пропаж, да, пожаров и прочих катаклизм, которые происходили и уничтожали архивы в Сербии. Надо сказать, вот, к примеру, мы сейчас делаем фильм о Степане Колесникове, и одни из героев фильма нам говорят о том, что немцы, когда вошли в Белград, они первое, что начали делать, это уничтожать всяческое культурное наследие Сербии. То есть они прям сжигали картины, они сжигали, соответственно, книги и прочее. Уничтожали тот культурный код, который существовал у сербов, да, в том числе и многие картины Степана Колесникова были сожжены, а вот одна картина, к примеру, которая висела в одной из больниц Белграда, она была спасена только благодаря тому, что немцы, которые вынесли ее на помойку, просто не успели ее сжечь, собственно, сторож этой больницы пришел на эту помойку, аккуратно вытащил ее из рамы и сохранил ее дома. И потом уже, потом он вернул эту картину в больницу на ее прежнее место. И до сих пор она висит, соответственно, в этой больнице. Вот, поэтому мы просто, к большому сожалению, не сможем узнать о многих, наверное, да, и такие крупицы, как Бутаков, это, конечно, это сокровище, такой бриллиант, который получилось найти в, как бы, в огромной куче, скажем так, да, ну, это в хорошем смысле куче, людей, которые сделали очень многое для Сербии, как многие казаки, которые строили дороги, как, собственно, художники, архитекторы, которые были по всей Сербии, да, просто хотя бы даже те учителя, которые учили детей, ведь действительно наше научное наследие русского зарубежья внесло очень большой вклад в развитие той же Академии наук в Белграде. Ну, то есть, наследие нескончаемое. Вот что я могу сказать. Мы можем открывать имена даже Елена Киселева там, да, и так далее.
У нас вопрос еще. Вопрос от нашего слушателя. Вот уникальный проект «Русские в мировой», написано «Русские в мировой культуре», наверное, имеется.
Да, совершенно верно.
«Русские в Сербии». Проект, который... Расскажи буквально, у нас осталось не так много времени, пару слов о нем, и уже перейдем к завершающей композиции нашего сегодняшнего эфира.
Ну, это проект «Русские в мировой культуре», он объединяет в себе не только Сербию. Сербии сейчас будет посвящено вот в этом проекте 4 фильма. 2 из которых мы уже сделали, это «Русский комикс Королевства Югославии» и «Противно должности своей присяге не поступать» о Николае Краснове. Плюс 2 фильма, которые мы сейчас вот будем, в декабре месяце будет на телеканале «Культура», представлены они будут. Это фильм о Степане Колесникове и о русском балете в Сербии. И плюс, соответственно, вне этого цикла, это фильм, собственно, об Алексее Бутакове, куда я с удовольствием буду приглашать всех желающих. Подписывайтесь на портал «Балканист». Я думаю, что Олег всегда там поставит информацию о премьере фильма, о показе фильма.
Спасибо, Филипп. Уже, да, мало времени остается. И прежде чем ты анонсируешь нашу завершающую композицию, я хочу напомнить, что сегодня в нашем таком эксклюзивном эфире программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» принимал участие продюсер, автор проекта «Русский в мировой культуре» и президент гильдии кинопродюсеров Филипп Кудряшов. Теперь Филипп анонсирует же.
Ну, в итоге я хотел бы, собственно, чтобы мы еще раз вспомнили дорогого нашего князя Лазаря и «Косово поле» в исполнении певицы Ольги Масальской. Это уже не «Видовдан», мы начали с «Видовдана», а сейчас «Князь Лазарь» и «Косово поле». Слушаем.
Давай слушать. И всем пока.
Царства никак не могу имати, ако едно хочеш, друго мораш дати. Ко две разне птице у гнезду єдноме, єдна се осеча на огништу своме, а друга є тучин у нашем оделу. Ти сазнаде ово, і я ви на делу. Лазаре, войниче царства Христового, прославлен от Бога, Єрумре за Бога.